В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуми, Искинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Предпасхальная готовность номер один. В Грузии инфицирован священник, проводивший литургию на Благовещение, а священный митрополий Абхазии готовится к пасхальной службе онлайн. У нас в эфире архимандрит Дорофей Дбар. Отсчет смертей. Власти Южной Осетии не выпускают даже тяжело инфицированных больных из Ахалгорского района. Вирус человека для человекообразных. Как проходит пандемия в Сухумском обезьяньем питомнике. Все это, а также чрезвычайное положение Ираклия Акруашвили, больница как изолятор, как готовится Цхинвали к обострению карантина, путь дракона, зачем Грузия решила потеснить Китай, рубрики «Голоса», обзор прессы и картинки с выставки, как живется искусство на удаленке и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Кэти Бочеришвили.
В мире растет число инфицированных коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19. Сегодня статистика пандемии пересекает отметку 2 миллионов зараженных. Пандемия охватывает 210 стран и территорий. От последствий инфицирования умерли более 119 тысяч человек. Соединенные Штаты опережают другие страны по количеству жертв эпидемии и по темпам распространения коронавируса. Международный валютный фонд объявил о списании долгов 19 африканским государствам, среди которых Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Малави и Мозамбик. Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что списание долга даст возможность самым бедным и слабым государствам направить финансовые средства на борьбу с COVID-19. Как отмечает немецкая волна, во многих африканских странах нет современной системы здравоохранения, не хватает врачей, острый недостаток палат, интенсивной терапии и соответствующего оборудования и аппаратуры. Российская компания привезла из США штамм коронавируса для исследований и создания вакцины. Вирусные частицы задекларировали на Томской таможне. Об этом сообщается на сайте Сибирского таможенного управления. Название компании не раскрывается. Вирусные частицы, помещенные во флакон, весили 88 граммов. Их доставили в специальном охлаждающем контейнере. В сообщении отмечается, что инспекторы таможни выпустили товар меньше, чем за час, хотя обычно на это уходит около одного рабочего дня. Это второй случай привоза вирусных частиц через Томскую таможню. До этого их декларировали 30 января. 4 апреля новосибирский центр «Вектор» заявил, что готов в мае перейти к первой фазе клинических исследований вакцин от коронавирусной инфекции. Позже стало известно, что список из 60 добровольцев уже сформирован. В их числе оказался и главный разработчик препарата Ильназ Имаддинов. Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус заявил, что остановить распространение коронавирусной инфекции в мире возможно только при наличии эффективной вакцины. Разработка вакцины необходима из-за риска повторной активизации COVID-19, добавил он. Работа над вакциной против коронавирусной инфекции проводится во многих странах. Однако из-за длительности процесса, который включает синтез самого препарата и тщательные клинические испытания, вакцина может появиться не раньше, чем через год. Пандемия коронавируса не должна стать шоком для системы госуправления, заявил президент России Владимир Путин. На совещании по экономическим вопросам он, в частности, обратил внимание и на тот факт, что за первую неделю апреля во многих, в том числе системообразующих банках, резко упало число новых ипотечных кредитов, что не может не отразиться на строительной отрасли и смежных секторах.
Собственно говоря, ничего здесь неожиданного для нас нет. Мы же понимали, как будет развиваться ситуация. Это шок для предприятий, но для системы управления никакого шока здесь быть не должно. Мы знали с вами, что будет происходить, и даже понимали сроки, в которые мы столкнемся с этими трудностями.
Президент отметил, что целый ряд решений по поддержке экономики, бизнеса, малого и среднего предпринимательства уже объявлен и реализуется. Но ситуация такова, что необходимы новые дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов. Ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной политики, я уже об этом говорил, вы сами об этом знаете, у нас есть. Нужно использовать их максимально эффективно и с ощутимым результатом для экономики, а значит и для граждан, добавил он. Путин напомнил, что на прошлой неделе давал поручение правительству подготовить программу поддержки бизнеса, сделав особый упор на сохранение занятости и доходов людей. Ранее он также просил проработать меры по устойчивому кредитованию реального сектора экономики. Верховный суд США объявил в понедельник, что в связи с эпидемией суд впервые проведет слушание в режиме телеконференции. В частности, им будут рассмотрены дела, связанные с требованиями о придании огласке налоговых деклараций президента Дональда Трампа. Официальный представитель Верховного суда Кэти Эрберг сообщила, что в мае судьям придется рассмотреть 10 дел. Все заседания будут проводиться в удаленном режиме.
Спасибо. Международные новости она прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Количество случаев инфицирования коронавирусом в Грузии достигло 296. В числе заболевших священник одного из храмов, проводивший богослужение в праздник Благовещения 7 апреля и, по некоторым данным, также участвовавший в литургии вербное воскресенье, которое в этом году отмечалось 12 апреля. Владимир Онанян следит за ситуацией.
Чрезвычайное положение в Грузии продлевается до 10 мая. Премьер-министр страны Георгий Гахария заявил об этом на специальном брифинге по итогам 7-часового заседания Межведомственного координационного совета, созданного для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Плюс ко всему, с 15 апреля режим карантина будет ужесточен в Тбилиси, Руставе, Батуми и Кутаиси. На 10 дней будет запрещен въезд и выезд из крупнейших городов страны.
У нас впервые зафиксировано 30 случаев инфицирования за день. Страна перешла на уровень полномасштабного внутреннего распространения. Вместе с тем, несмотря на то, что мы должны сказать спасибо эпидемиологам, ученым и врачам, сегодня никто нам не может сказать точно, когда будет пик кризиса и распространения. Правительство приняло решение, что с 21.00 завтрашнего дня, 15 апреля, в 4 крупных городах Тбилиси, Руставе, Батуми и Кутаиси запретить на 10 дней въезд и выезд всех видов транспорта.
С просьбой рассмотреть соответствующие инициативы правительство Грузии уже обратилось к президенту страны Саломе Зурабишвили. Некоторые наблюдатели связали продление режима чрезвычайного положения и ужесточение карантина с итогами встречи в Патриархии поздно вечером 13 апреля, в которой приняли участие члены Кабмина и директор Центра контроля заболеваний Амирангом Крылидзе. Все они покинули резиденцию католикоса патриарха без комментариев. Но сегодняшний брифинг показал, что скрытое противостояние власти и церкви переходит в открытую фазу. Георгий Гахария замахнулся на вотчину церкви – кладбище.
Что касается религиозных праздников и наших традиций посещать кладбище, мы серьезно рассматриваем вопрос, что в крупных городах нам, возможно, придется закрыть кладбище. Это прямо пропорционально зависит от распространения вируса и той динамики, которая будет. Я понимаю, что это непростое решение. Однако такое решение, возможно, будет принято. Это решение мы примем в ближайшие день-два. И, конечно же, заранее предупредим людей. С большой вероятностью нам придется вводить ограничения.
Церковь в ответ сделала свой ход. Патриархия, наконец, нарушила обет молчания. Пресс-секретарь Ильи II Андрей Джигмаидзе также провел брифинг. Он призвал мирян не нарушать закон, но вероятность того, что храмы могут закрыть свои двери в пасхальную ночь, назвал немыслимым.
О пасхальной литургии мы подробно расскажем завтра, но одно можно сказать, что служба будет проведена. Нужно согласовать детали, и сегодня будет поспешным, если я выскажу предположение.
Впрочем, вера и святое причастие, вопреки уверениям церковных иерархов, оказались неспособными защитить от коронавируса. Инфицированный COVID-19 священнослужитель храма Иоанна Богослова прошел обряд причастия в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который отмечали 7 апреля. Вместе с ним это сделали и прихожане. Об этом сам Георгий Попава сообщил по телефону телекомпании ТВ Первели.
Да, я проводил богослужение, в том числе и обряд причастия. Прихожане тоже причастились. Но, как и призывал Святейший, мы все соблюдали дистанцию.
То, что социальная дистанция соблюдалась, подтвердила глава пресс-службы патриархии протоиерей Андрей Джигмаидзе. О том же, что во время причастия использовалась одна и та же ложка, Джигмаидзе даже не упомянул. Церковь продолжает настаивать, ложка не может быть переносчиком инфекции в принципе. Тем не менее, храм Иоанна Богослова, так же, как и находящаяся рядом с ним церковь Андрея Первозванного, закрылись на карантин. В храмах проводится дезинфекция, изолированы все лица, контактировавшие с инфицированным. Впрочем, продлится карантин не положенный 2 недели, а всего пару дней. Несмотря на инфицирование священнослужителя, по случаю Пасхи в храме Иоанна Богослова пройдет праздничное богослужение, отметил Джигмаидзе.
Сегодня или завтра должна быть проведена дезинфекция. Храм сейчас закрыт, объявлен полный карантин. Эти несколько дней он будет закрыт. Затем другой священник будет совершать службы, и в день празднования Пасхи там будет служба.
Сам инфицированный священник, проходящий лечение в одной из тбилисских клиник, тем временем мог стать источником инфицирования сотрудников Тбилисского института медицины. Он является братом одной из медсестер, работающих в учреждении. У нее и нескольких других медработников также подтвердился диагноз. От сотрудника же службы охраны, следящей за безопасностью на территории патриархии, у которого тоже обнаружился коронавирус, в церкви открестились. Никакого отношения к ГПЦ он не имеет. Часть представителей гражданского общества споры вокруг пасхального богослужения уже называют подготовкой к массовому самоубийству. Но, судя по действиям и заявлениям церковных иерархов, ни продленный режим чрезвычайного положения, ни ужесточение карантина, ни возмущение части общественности не окажут особого влияния на намерение грузинской православной церкви продолжить массовое богослужение. И у нее есть немалая поддержка в обществе. В социальных сетях проходит кампания под лозунгом «Я не остаюсь дома, я иду в храм Божий». А ты? Один из депутатов грузинского парламента, в декабре прошлого года покинувший грузинскую мечту, Александр Эркване, на пленарном заседании вовсе заявил.
Вы хотите сказать, что Гахария, мыло и антисептик нас спасут? Наше спасение в церкви.
И хоть Георгий Гахария не входит в перечень средств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, мыло и антисептик как раз фигурируют среди них на первых позициях, равно как и самоизоляция. Но, как отмечают наблюдатели, грузинская православная церковь, по аналогии с самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии, видимо, входит в список территорий, не подконтрольных официальному Тбилиси. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В этом году праздник Пасхи проводится в условиях пандемии и в Абхазии. Принятые правительством самопровозглашенной республики решения направлены на защиту населения от коронавируса, но их эффективность во многом зависит от того, как будут работать церковные организации. Одна из них, священная митрополия Абхазии, отказалась от проведения служб в Новофонском монастыре в присутствии паствы. Ее священнослужители транслируют службу в режиме онлайн. Председатель Совета священной митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар в интервью нашему корреспонденту Елене Заводской обосновал принятое решение и призвал всех в условиях пандемии проявить любовь друг к другу и милосердие и не допускать массового скопления верующих в храмах.
Отец Дорофей, как сейчас в христианском мире решается проблема проведения пасхальных служб в условиях пандемии?
Здесь позиции православных церквей кардинально отличаются. Например, грекоговорящие церкви, в том числе и Латская православная церковь, паства которой составляет 10 миллионов человек, они пошли по такому пути, что закрыли двери храмов. Все эти богослужения на Страстной неделе и на Пасху будут совершаться только священнослужителями и совсем маленьким количеством необходимых людей, там певцов и так далее, и будут службы транслироваться. Мы тоже пошли по этому пути. Новофонский монастырь и на Светлой неделе, и на Пасху, и, собственно говоря, мы уже это делаем в течение месяца, с 18 марта. Мы транслируем богослужения и призываем своих прихожан, чтобы они в реальном, в онлайн режиме вместе с нами молились. Я никого не хочу осуждать, но другого пути на данном этапе не вижу.
Сейчас нередко можно услышать аргумент, что все мы смертные, что мы все равно умрем, не надо ничего бояться, не надо бояться смерти. Как по-вашему, насколько это правильное отношение к проблеме, к ситуации?
Один из таких вопросов, который часто встает, он связан с тем, что вот мы христиане, мы не должны бояться смерти, и ничего страшного, если мы пойдем заразимся и так далее. Я бы хотел бы напомнить, буквально 2 дня тому назад, в Лазареву субботу, мы читали евангельский отрывок, когда Спаситель приходит в Вифанию, где ему говорят о том, что Лазарь умер. Он очень любил и Лазаря, и его сестер, Марию и Марфу, очень был расположен к этой семье. И Евангелие нам говорит о том, что эта новость его потрясла, и когда он прибыл в этот город, он прослезился. Понимаете, речь идет о Спасителе, о Боге, ставшем человеком. На его месте большинство священников в наше время сказали бы, ну что тут такого, Лазарь умер. Ничего особого, все мы же помрем. Но Спаситель прослезился. Это означает, что верующий человек, отдавая себя в руки Божьи, безусловно, это нужно делать. И веря глубоко в Бога, он всегда должен понимать, что самое главное с точки зрения христианства – это любовь к человеку и сострадание. В отношении себя никаких проблем нету, пожалуйста. на любой подвиг идите. Но в отношении людей всегда на первом месте должна стоять любовь к ним и, самое главное, сострадание к людям. С этой точки зрения, это, конечно, безумство, то, что мы иногда слышим.
Многие люди сегодня высказываются в том духе, что верующий человек не может молиться вне храма. Они говорят, если мы испугаемся коронавирусной инфекции и не пойдем в храм, мы тем самым предадим Бога. Что бы вы сказали людям, которые так думают?
Христианство подразумевает внутреннюю свободу человека. В большинстве случаев в наше время, к сожалению, этой свободой многие христиане не обладают. Поэтому они зависимы от этой мысли. А вдруг мы там согрешим, если мы не пойдем? А вдруг мы там что-то другое сделаем? Еще я вот сегодня буквально почитал еще одну такую мысль. Господь же сказал, приходите ко мне все обремененные, и вы получите утешение. А что, Христос, когда это говорил, он звал в Иерусалимский храм или в христианский храм? Или он звал к себе? И он же, Господь, говорит, что я внутри вас. Поэтому, понимаете, немножко нужно здесь глубже посмотреть. Вот когда ставится этот вопрос, я всегда отвечаю и привожу еще один аргумент. Вы мне скажите, вот мы верующие люди, неважно, мы простые христиане, священники, а разве мы в своей жизни не болеем? И когда, значит, та или иная болезнь одолевает нас, разве мы не обращаемся к врачам? Разве мы не используем медицину, лекарства, не делаем операции? У нас сколько священников, одновременно будучи священником, являются врачами? Например, известный на всю Абхазию отец Иоанн Свинухов, нейрохирург. А почему мы тогда, когда заболеваем, почему-то мы не уповаем на свою веру? Мы не говорим, что я вот не пойду в больницу, никакие мне врачи не нужны, я верующий человек, я отдаю себя всецело в руки Господа. Все-таки надо понимать, что сейчас речь не идет о проблемах веры или о гонении на церковь. Сейчас речь идет о том, что мы переживаем страшную эпидемию. Таких эпидемий было очень много в истории. И во время этих эпидемий миллионы людей умерли. И среди них сотни тысяч верующих, священников, епископов, мул и так далее. Неважно, какой религии они принадлежали. Мимо верующего человека, мимо не проходит ни болезнь, ни смерть. Мы же не созданы из другого материала. Мы такие же люди, как и все. И поэтому мы тоже подвержены и болезням, и страданиям, и в конечном итоге смерти. Поэтому об этом тоже надо всегда думать.
Отец Дорофей, уже известно, есть публикации о весьма трагическом опыте некоторых и церковных организаций, и священнослужителей. Если можно, расскажите о нем.
В Сербской православной церкви уже умер митрополит от коронавируса. В Киево-Печерской лавре, там, где мы как раз слышали героические призывы, все приходите в монастырь с детьми, не бойтесь ничего, причащайтесь. Человек, который это делал, призывал, митрополит Павел, он сегодня лежит с этой болезнью в больнице. И по данным вчера, которые выложил этот монастырь, умер один архимандрит и умер еще один диакон. Более 60 зараженных коронавирусом. Друзья мои, что, они не были верующими людьми? Второй момент. Мы сегодня знаем, что в Москве очень большое количество священнослужителей подтвердился факт заражения коронавирусом. Я таких примеров могу привести много. Греция избежала сценария Испании и Италии только потому, что она прислушалась к одному человеку. Этот человек – профессор биологии. Он руководит как раз сейчас, значит, штабом, который информирует людей. И этот человек глубоко верующий. У него 7 детей, он поет в Афинах в православном храме. Так вот, этот человек, когда все это началось, он пришел к иерархам и сказал, я вас очень прошу, не принимайте полумер, не делайте так, что в церкви вы не будете закрывать и будете говорить, мы никого не будем звать и оставляем это право за людьми. Он им сказал, закройте двери храма. Он то же самое сделал, пришел к премьер-министру Греции и сказал это. И люди, понимая, что перед ними человек и ученый с одной стороны, и с другой стороны глубоко верующий, прислушались к нему, и поэтому они приняли такие жесткие меры, и на их счастье они избежали того коллапса, который, к сожалению, не избежала ни Испания, ни Италия. Мы должны понимать, что это христианские страны с огромнейшей христианской культурой, традицией, святынями. Я противник всех этих дебатов в интернете, всех этих, значит, грязней, которые мы наблюдаем. Если даже кто-то имеет другое мнение, чтобы его переубедить, это надо делать с любовью, а не с руганью или с какой-то угрозой, или с какими-то оскорбительными словами. Наша сейчас главная задача, чтобы через слово убедить людей в том, что все-таки в дни Страстной недели и особенно Пасхи надо воздержаться от массового скопления в храмах. Господь дает нам испытание, в котором мы должны что показать? Не героизм, а мы должны показать, что мы действительно разумные существа на этой земле. Поэтому мы не просто инстинктам следуем, а вначале все это глубоко осмысляем, прислушиваемся к каким-то разумным голосам и принимаем разумные решения. Другого выхода, с моей точки зрения, я, к сожалению, в сложившейся ситуации не вижу.
Рассказывал председатель Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. В Цхинвальской республиканской больнице подготовили палаты для изоляции тех, кто прибывает из России. Нарушителям режима карантина придется заплатить штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Главный санитарный врач Марина Кочеева не исключила и уголовную ответственность, если административные меры не возымеют должного действия. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
В Южную Осетию сегодня приехала первая группа граждан республики в количестве 10 человек, которые захотели вернуться на родину. Процедура их возвращения обсуждалась после принятого постановления правительства о запрете на пересечение границы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В консульском отделе МИД Южной Осетии во Владикавказе формируются списки желающих. Затем они пересылаются в МИД, Министерство здравоохранения и погранслужбу РЮО. Данные этих людей будут сверяться по спискам на посту в селе РУ, после чего они отправятся на карантин в республиканскую больницу, где по сообщению пресс-службы ведомства для их приема подготовлено 58 палат. Граница по распоряжению президента Анатолия Бибилова будет закрыта до 1 мая. Консул Морис Анакоев в беседе с журналистами говорит о 25 желающих вернуться в Южную Осетию, хотя, по его словам, есть и те, кто меняет свое решение. Полки продуктовых магазинов начали постепенно пустеть. Сегодня с утра многие торговые точки по продаже овощей и фруктов были просто закрыты. В одном из них «Эху Кавказа» рассказали, что привоза товара ждут и сегодня, но машины с водителями стоят на Югостинской таможне. После введения ограничений на пересечение российско-югостинской границы на заседание оперативного штаба по сообщениям официальных СМИ был составлен список предпринимателей, которые готовы доставлять в республику товарные партии. В списке из 11 предпринимателей указаны личные данные, вид транспорта с номерами и грузоподъемность. Въезжать за товарами разрешается транспорту с грузоподъемностью от 7 до 21 тонны. Ближе к вечеру появилась информация о том, что грузы благополучно прибыли на территорию Южной Осетии. Главный санитарный врач Марина Кочева предупреждает о значительном повышении штрафов для тех, кто нарушит карантин и домашнюю изоляцию. Цитата. «Если раньше штраф составлял небольшую сумму от 500 до 1000 рублей, то сегодня он будет в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Людей, находящихся на карантине и в домашней изоляции, каждый день проверяют представители органов внутренних дел и сотрудники медицинских учреждений. Это пока административное воздействие, но если возникнет необходимость, будем привлекать к уголовной ответственности». Конец цитаты. В Южной Осетии продолжается объявленный до 20 апреля властями карантин. Закрыты многие торговые точки, спортивные залы, кафе и рестораны. Но бизнес страдает даже у тех предпринимателей, которые могут не закрывать свои магазины. Один из них, Владимир Валев, в беседе с «Эхом Кавказа» делится, что, как и у всех, жизнь его изменилась.
Жизнь стала, а бизнес, естественно, ну, считай, никакого бизнеса. Единственное, что нарабатываю, так это то, чтобы хотя бы рассчитаться с арендой. В этом месяце еще получится мне отдать полную сумму аренды. В следующем месяце я не знаю, если будет продолжение такого. То есть, либо закрывать совсем, либо как-то договариваться, не знаю.
А вы пытались договориться с арендодателем?
Ну, пока нет. Вот сейчас выплачу ей аренду за этот месяц и буду уже говорить. То есть, по большому счету, женщина тоже не виновата, то, что у меня как бы дело не идет. То есть, если люди не приходят, если люди сидят дома, то открывай, закрывай, толку никакого.
А как для жителя республики, что изменилось с тех пор, как ввели карантин?
Ну, есть такое ощущение, как жизнь когда-то замерла. То есть, толком ничего не сделаешь, ну и дома сидеть тоже. С одной стороны, как бы нужно, типа самоизоляция. С другой стороны, если у нас граница наглухо закрыта, ну зачем нам нужна эта самоизоляция домашняя? Вполне достаточно никого сюда не пропускать, и никакой вспышки коронавируса у нас не будет. То есть это работа других служб.
Из Северной Осетии продолжает поступать статистика ежедневного увеличения количества заболевших COVID-19. В Южной, по данным комитета Юго-Осетпотребнадзора, ни один из проведенных за весь период 110 тестов не выявил пока заболеваний этой вирусной инфекции. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
С пониманием, но не без вопросов отнеслись к мерам абхазских властей по защите от коронавируса жителей самопровозглашенной республики. Наш традиционный сухумский опрос в телефонном исполнении от Анаид Гагарян.
Понятны ли вам действия властей по борьбе с коронавирусом и как вы их оцениваете?
Действия властей, я считаю, что своевременные и правильные. Единственное, что бы я хотел сказать, чрезвычайная ситуация не будет действовать, пока исполнительная власть, то есть те институты, которые есть для этого, для выполнения этого положения, это есть органы, которые должны контролировать, просто контролировать. Один день контролировали вокруг рынка, был порядок, милиция ушла. То же самое творится, еще хуже, чем в самом рынке. А это просто опасно для нашего населения. Я член общественной палаты Убирия Даниил.
Действия властей, они обоснованы. Хотя это вызывает сейчас немало споров в нашем обществе. Насколько целесообразен карантин и такое жесткое, допустим, закрытие границы. Но все-таки, учитывая опыт соседних государств, поэтому, конечно, карантин он необходим, необходимы меры. Но другое дело, что многие остались сейчас без работы. Это сказывается таким негативным образом на экономике страны. И здесь нужно, наверное, более какую-то помощь, более продуманную оказывать населению и малому бизнесу в том числе. Но в целом действия правительства, на мой взгляд, они достаточно грамотные и скоординированы. Меня зовут Юлия Дубицкая, педагог-психолог.
Мне понятны все действия, которые правительство предпринимает в борьбе с нераспространением вируса нового типа. Мы пошли по общепринятому пути, и оценивать я их могу только в положительном ключе. Да, такой образ жизни нам особо непривычен, но правительство иначе не могло бы поступить. Тея Аршба, зампредседателя партии экономического развития Абхазии.
Что-то понятно, что-то непонятно. Мы привыкли верить в то, что нам говорят. Говорят, что сидеть дома. Мы и сидим дома. Но, к сожалению, вокруг не могу сказать, что все прям супер выполняют. А что с этого, я тоже не могу понять, что дает это. Мы просто напуганы всей информацией. И вот сидим. Если это что-то нас спасет, и если это дает какой-то положительный результат, мы только за. Меня зовут Эмма.
Понятно, конечно, действия властей, но мы все должны оставаться адекватными людьми, все хотят быть здоровыми. Но что-то происходит в политике мира и земного шара такое, что нужно, наверное, людей как-то вот усадить дома. Наше государство за нами не смотрит, нам не оплачивают ни зарплаты, тем более это государственники, может, еще что-то там получат от государства, а которые не работают на государственных службах. У людей кредиты.
Меры, которые сегодня приняты нашими властями, они, безусловно, правильные, потому что самый главный вопрос – это вопрос безопасности, сохранения жизни людей, чтобы проникновение этого вируса ослабить здесь, в Абхазии. И, наверное, каждый гражданин сегодня должен быть ответственен, и от него зависит судьба других людей. К сожалению, общая беда у нас сегодня очень опасна для нашей страны. Будем надеяться, что это все пройдет в скором времени. Главное – не паниковать, не поддаваться каким-то фейковым новостям и так далее, все дружно делать одно общее дело во благо народа. Меня зовут Цула Геннадий.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочаришвили.
Правительство Грузии с завтрашнего дня запретит въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси на 10 дней. Об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария после заседания Межведомственного совета при правительстве. «Можно сказать, что страна перешла на полноценный этап распространения вируса внутри страны», заявил Гахария, добавив, что впервые в стране за один день было выявлено 30 случаев инфицирования. Кроме того, режим чрезвычайного положения в стране будет продлен до 10 мая, объявил Гахария. Он не исключил, что введенные ограничения будут поэтапно сняты со второй половины мая. Грузинская экономика из-за пандемии коронавируса в текущем году сократится на 4%, в 2021 вырастет на 3%. Прогноз опубликован на сайте Международного валютного фонда. В Международной финансовой организации считают, что уровень инфляции в стране составит 3,5% в текущем году, в следующем 4%. Грузия в рамках программы сотрудничества получит от МВФ 447 миллионов долларов. Об этом объявил премьер-министр страны Георгий Гахария. По прогнозу МВФ, российская экономика сократится в 2020 году на 5,5%. Закрылась церковь Иоанна Богослова, которая находится на улице Киачели в центре Тбилиси. В храме проводятся работы по дезинфекции, а священники переходят в самоизоляцию до 20 апреля. Как сообщил общественному вещателю служка церкви Паата Гелувани, церковь будет закрыта и на Пасху. Сейчас в ней проводят дезинфекционные работы. До 20 апреля все священнослужители уходят на самоизоляцию. Соответственно, храм будет закрыт и на Пасху, заявил он. Сегодня, 14 апреля, выяснилось, что один из священников церкви Георгий Попава заразился коронавирусом. Кроме того, вирус выявлен у его сестры, которая работает в больнице, и у его племянника. Все они помещены на лечение в Тбилисскую клинику имени Бочаришвили. Еще шестеро духовных лиц, которые служат в церкви Иоанна Богослова, после сообщения о болезни Попава перешли в карантин. Сам Георгий Попава в телефонном интервью общественному вещателю сообщил, что во время праздничной службы 7 апреля священники старались соблюдать социальную дистанцию, когда контактировали между собой и с прихожанами. Что касается исповеди, то, по словам отца Георгия, этот ритуал в последнее время проводят в письменном виде.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кетти Бочаришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинская оппозиция воодушевлена заявлением посольства США в Тбилиси, в котором выражена обеспокоенность в связи с приговором Ираклию Акруашвили. В оппозиции, впрочем, рассчитывают, что власть вскоре будет вынуждена освободить находящихся в тюрьме оппозиционеров. Обоснованность этих надежд оценила Мзии Пресишвили.
Заявление посольства США по делу Ираклия Акруашвили – это еще одно подтверждение того, что в договоренности, достигнутой в марте с правящей силой «Грузинская мечта», шла речь не только о реформе избирательной системы, но и об освобождении находящихся под стражей инакомыслящих. Так считают сегодня в грузинской оппозиции, и речь идет конкретно о генсеке Европейской Грузии, бывшем мэре Тбилиси Гиги Угулава, совладельце оппозиционного ТВМ-товари Георгия Руруа и лидера победоносной Грузии, бывшем министре обороны Ираклия Акруашвили. Последний 13 апреля был приговорен к 5 годам тюрьмы за участие в массовых насильственных действиях в ходе так называемой «Гавриловской ночи» июньских акций протеста в 2019 году. Время и обстоятельства ареста Ираклия Акруашвили вызвали обеспокоенность по поводу возможного политического вмешательства и избирательного правосудия, говорится в заявлении посольства США.
Дело бросает тень на беспристрастное правосудие, и эту обеспокоенность должно было развеять совместное заявление от 8 марта. «Мы настоятельно призываем всех подписавшихся поддержать букву и дух соглашения от 8 марта».
Правящая сила отрицает в стране наличие политзаключенных, находящихся под стражей оппозиционеров. В грузинской мечте рассматривают как лиц, совершивших конкретные и тяжкие преступления. И накануне, после вынесенного вердикта Ираклию Круашвили, один из лидеров правящей силы Иракли Кубахидзе подтвердил, что не сомневается в объективности судейского решения. Он подверг критике оппозицию за нарушение договора в той части, где она обещала не политизировать действия правоохранительных структур. Видимо, в правящей силе решили до конца следовать данному месседжу. На эту позицию не повлияло и заявление посольства США. Глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили и сегодня раскритиковал оппозицию за попытку политического вмешательства в судебную систему, что, по мнению Оханашвили, недопустимо. Что же касается избирательной реформы,
соглашение об избирательной модели, достигнутое политическим консенсусом, в котором большую роль сыграли международные партнеры, со стороны грузинской мечты обязательно и полностью будет выполнено. Никакой опасности для его выполнения нет.
Анри Оханашвили напомнил, что все необходимые законопроекты уже инициированы в парламенте и все ждут завершения чрезвычайного положения, что даст возможность продолжить работу по конституционным поправкам. Тем самым депутат грузинской мечты косвенно переложил ответственность на оппозицию за возможный провал избирательной реформы. Оппоненты власти грозят сорвать голосование, если власти не освободят заключенных оппозиционеров к концу мая. Это крайний срок для принятия законодательных изменений – соблюдением процедурных правил. Игнорировать заявление американской дипмиссии не советуют властям депутат Европейской Грузии Гига Букерия.
Бедзина Иванишвили идет на большой риск. В то время, когда Грузия нуждается в поддержке наших международных партнеров для преодоления существующих проблем, создавать проблемы демократии, не выполнять данное обещание, значит нанести дополнительный ущерб нашей стране. Грузия и мир преодолеют пандемию, и у нас будут выборы, но для этого нужно, чтобы было выполнено соглашение.
Гига Букерия, как и представители других оппозиционных партий, считает, что в противном случае Бедзину Иванишвили и грузинскую мечту ждут тяжелые политические времена. Оппоненты правящей силы уверены, что властям не удастся воспользоваться ситуацией, вызванной COVID-19, и в скором времени грузинская мечта окажется под новым шквалом критики из Вашингтона и Брюсселя. Многие вспомнили о том, что в Конгрессе США в апреле 2019-го даже рассматривали вопрос об экономических санкциях в отношении чиновников от грузинской мечты. Открытое заявление посольства США по делу Ираклия Круашвили не советует властям оставлять без внимания и представителей гражданского сектора. Правозащитники напоминают, что западные партнеры в следующий раз не закроют глаза на провал со стороны грузинской мечты обещанной избирательной реформы, как это произошло в ноябре 2019 года. По словам главы грузинского филиала Transparency International Эки Гигаури, правящей грузинской мечте обязательно придется ответить на вопросы западных партнеров. Глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе не исключил, что правящая сила ситуацию может разрядить с помощью президента Саломе Зурабишвили, которая может помиловать Ираклия Круашвили и других заключенных оппозиционеров, чтобы узнать, как далеко власть Бедзины Иванишвили намерена идти в этом процессе и продолжит ли она свою игру. Ждать долго не придется, считают грузинские наблюдатели. Очередной акт президентского помилования ожидается в преддверии православной Пасхи, которая в этом году отмечается 19 апреля. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На прошлой неделе в Холгорской районной больнице скончались два пациента. Жизни еще двух в опасности из-за того, что их не выпускают в тбилисские медучреждения. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия закрыли де-факто границу из-за угрозы распространения коронавируса. Исключение не делается даже для экстренных больных. О новом счете смертей в Холгорском районе расскажет Мурат Букимухов.
Местный житель Заури Читишвили, крепкий жизнерадостный мужчина, 65 лет, мучился рвотой и диареей, которые, как мне рассказывали, начались у него после очередной пирушки. Он дважды вызывал неотложку, но врачи предлагали ему лишь анальгин с димедролом. Правда, однажды предложили попробовать еще и левомицетин. Три дня назад несчастному стало совсем худо, обезвоживание, низкое давление, слабость. Едва живого мужчину привезли в районную больницу родственники. Заури Читишвили госпитализировали с диагнозом гастроэнтерит, по-русски рвота и понос. Назначили те же анальгин с димедролом и как мне рассказывала одна медсестра, пытались поставить какую-то капельницу. Под утро несчастный скончался. По заключению местных врачей, от острой сердечно-сосудистой недостаточности. По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, подобные истории стали в районе повседневностью. Это результат почти 5 лет административной селекции, которую проводит районное начальство. Хороших врачей разогнали, а освободившиеся вакансии заполнили по своему вкусу, говорит Тамара Миракашвили.
Все хуже и хуже становится у нас. Вот 5 лет назад у нас с здравоохранением совсем по-другому было. Сейчас вот не преувеличиваю. Наша больница – это бутафория. Это место, где можно заработать хорошие деньги. Есть у тебя знакомые? Иди оформляйся. Позорные и смешные разговоры ходят, как там врачи в Гугле ищут симптомы, чтобы диагноз поставить. А на что можно надеяться в руках таких врачей? И сами, кто привлекает этих врачей, они не обращаются в этой больнице. У них есть возможности в Россию лечиться. Вот руководители нашего района. Они ни за что не приходят.
Кстати, это не анекдот. Я несколько раз слышал об этом от очевидцев. По их словам, это жуткое зрелище, когда врач забивает в Google симптомы, чтобы интернет выдал ему, возможно, диагноз пациента. Пугающее в этой истории даже не в низкой квалификации врача, а в том, что он не беспокоится за больного. Например, не вызывает более опытного врача из Схинвала, не пытается расспросить старших коллег. Тамара Миракашвили убеждена, что этими 2 смертями дело не ограничится. В районе много пожилых, половина из них без паспорта. В прошлом году, когда границу перекрыли из-за цинлийского кризиса, в районе скончалось 10 человек, в основном от инсультов. За время введения карантина по случаю коронавируса уже 2 жителей района нуждаются в высокотехнологической медицинской помощи за рубежом, говорит Тамара Миракашвили.
У нас сейчас 2 старика, которые нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи, которые не могут оказаться в Схинвале. Один из них мужчина за 70 лет, которому в Схинвале врач-онколог Григорий Куличанов поставил диагноз рак и сказал, что немедленно ему надо начать химиотерапию. А это возможно только в Тбилиси. Еще одна женщина, она нуждается в немедленную операцию на сердце. Такую же операцию начальник милиции одного района недавно, несколько месяцев назад, через Красный Крест Тбилиси сделала операцию.
Но это было еще до введения карантина.
После объявления карантина через Красный Крест отправили несколько человек в Тбилиси. Я знаю в одном клинике 2 мужчин. Один попал в аварию, другой операция на сердце. Получается какая-то дискриминация в отношении нашего района. Если в Тбилиси нельзя, тогда вы сами лечите их. Или отправьте в Россию, где вы доверяете, что не принесут коронавирус.
Кстати, у этой женщины, ее зовут Наира Черкизишвили, есть югостинский паспорт. Но в Схинвале ей не дали направление в российскую клинику. Раньше она наблюдалась в Тбилиси, поэтому в Схинвале посчитали, пусть и теперь едет туда. Но разрешение на выезд в Грузию ей не дали, поэтому она вернулась в свое село в Балани. Зато куда внимательнее отнеслись к милицейскому начальнику, которому тоже понадобилось шунтирование. Его через Красный Крест отправили в Тбилиси. Так бесплатная грузинская медицина из политики привлечения отколовшихся республик стала привилегией для избранных в этих самых республиках, средством власти для поощрения подчиненных. Хороших заслуженных товарищей пускают на лечение. Для всех прочих пункты пропуска закрыты. По словам Тамары Миракашвили, никто не говорит, что надо пренебрегать требованиями карантина. Но возможность проезда для специальных машин с медиками со всеми эпидемиологическими предосторожностями должна быть. Нельзя отказывать человеку в праве на жизнь из-за карантина. В крайнем случае пусть уходит в одну сторону, вернется, когда карантин закончится. Но нельзя человеку сказать: «Ты умрешь, потому что мы тебя не выпустим».
О ситуации в Ахалгорском районе рассказал Мурат Гукимухов. Грузия готова стать альтернативой для международных компаний, желающих перенести производство из Китая и других стран, заявила сегодня Натя Торнава, министр экономики и устойчивого развития Грузии. Ранее с подобным предложением выступил лидер политической платформы «Лело» Мамука Хазарадзе. С подробностями Иракли Арагвилидзе.
По словам министра, посткризисный мир не будет таким, каким был прежде. Экономика изменится, и в этом смысле произойдут значительные географические сдвиги.
Традиционные промышленные центры, которые были созданы в разных странах раньше, будь то Китай или любой другой регион, вероятно, будут преобразованы. Нынешняя ситуация показала, что высокая концентрация промышленного производства в одной стране или даже в одном регионе чревата определенными рисками. И неожиданная проблема, созданная сегодня коронавирусом, полностью парализовала мировую экономику.
По словам министра, правительство Грузии уже выступило с первой реакцией и налаживает активные контакты с международными компаниями, которые стремятся к диверсификации.
Нынешний кризис подтолкнул международные компании к мысли о перемещении определенных предприятий в другие регионы мира для лучшей защиты и диверсификации любого бизнеса. Мы готовы, как одна из наиболее конкурентоспособных стран, предложить Грузию этому бизнесу в качестве альтернативной платформы для их деятельности,
сказала Надя Турнава. По всей видимости, заявление министра основывается на информации, поступающей с промышленных рынков Востока. Согласно информации агентства Bloomberg, Япония выделила более 2 миллиардов долларов из своего пакета экономического оздоровления, чтобы помочь своим бизнесменам перевести производство из Китая, поскольку коронавирус нарушил цепочки поставок между основными торговыми партнерами. Также Токио готов выделить около 200 миллионов долларов компаниям, желающих перенести производство в другие страны. Необходимо отметить, что днем ранее с аналогичным предложением выступил грузинский оппозиционер и основатель консорциума развития Накля Мамука Хазарадзе, который озвучил план по привлечению японских инвесторов для строительства глубоководного порта.
Наша страна должна со всей серьезностью использовать возможности, открываемые пандемическим кризисом. Для нас открывается новое окно для привлечения довольно серьезных инвестиций в страну. Конкретным примером является порт Анаклия и свободная экономическая зона, связанная с портом вместе с одноименным городом. Наша компания работала с японскими партнерами в течение последних 2 лет, и мы услышали заявление премьер-министра Японии, в котором правительство этой страны выделяет очень серьезную сумму японским компаниям, покидающим китайские рынок, чтобы переориентироваться на другие регионы,
подчеркнул Мамука Хазарадзе. В свою очередь, бывший советник госсекретаря США, а ныне независимый исследователь Пол Гобл полагает, что Грузия правильно поступает, демонстрируя готовность по привлечению потенциальных инвесторов.
Пандемия внесла некоторый хаос в международную повестку дня, и хотя точно неизвестно, в каком объеме Япония выполнит свои обещания, однако, думаю, Грузия должна проявить активность в этом вопросе. Считаю, что у японской стороны двойной интерес. С одной стороны, продвигать свои собственные маршруты, и с другой, обеспечить, чтобы контроль над направлением Восток-Запад не оказался в руках Китая или России. Из-за пандемии никто не должен ожидать каких-либо серьезных прорывов до начала следующего года. Однако Грузия должна использовать все возможности, в том числе те, которые могут и не принести немедленных выгод. Теперь у Тбилиси есть шанс двигаться вперед, и Грузия должна действовать во всех возможных направлениях,
сказал аналитик. Что касается внутренней повестки дня, то, согласно информации веб-сайта Международного валютного фонда, куда стекается информация о шагах, предпринятых различными странами в связи с пандемией, правительство Грузии разработало пакет экстренной помощи, потерявшим работу в период кризиса. Субсидии будут распространяться на тех, кто платил подоходный налог и прекратил его выплачивать из-за кризиса. Пока не ясно, как самозанятые граждане, которым по различным данным около 800 тысяч, будут вписываться в эту схему. Согласно той же информации, предприятия, которые не будут увольнять сотрудников в период кризиса, также будут получать субсидии. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Как в период коронавирусной пандемии в условиях режима чрезвычайного положения, введенного в самопровозглашенной республике Абхазия в конце марта, выживают животные в знаменитом сухумском питомнике обезьян? И нет ли в НИИ, при котором он функционирует, планов по использованию их в клинических исследованиях при разработке вакцины против COVID-19? Чтобы найти ответы на эти вопросы, наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря отправился в питомник.
В эти дни, когда, наверное, самым употребляемым во всех основных языках мира стало слово «коронавирус», еще 3 месяца назад известное лишь узким специалистам, через призму борьбы с этой пандемией невольно начинаешь смотреть на очень очень многое. Ну, например, на первой в мире научный приматологический центр с питомником обезьян в столице Абхазии. Мне в связи с этим пришло в голову два вопроса. Первый. Как выживают в условиях режима чрезвычайного положения, введенного в республике в конце марта, содержащиеся в питомнике приматы, которых надо ежедневно кормить, чистить их клетки и так далее. А второй. Нет ли планов по использованию их в клинических исследованиях при разработке вакцины против COVID-19? Ведь сухумские обезьяны помогали и продолжают помогать людям в их борьбе со многими человеческими болезнями, а некоторые из них когда-то и в космос летали. И вот, поднимаюсь на машине по узкой кружной автодороге мимо клеток с обезьянами к зданию дирекции Института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии. По дороге вспоминаю, как в середине 90-х частенько поднимался сюда по длинной пешеходной каменной лестнице и старался подкормить печеньем оставшихся в живых после грузино-абхазской войны несчастных с облезлыми от недоедания шкурами обезьянок. Приехав, направился ко входной двери здания. Увы, она оказалась наглухо закрыта. И тогда обратил внимание на открытую дверь маленького одноэтажного здания напротив. Там дежурили два охранника питомника. Один из них, Руди Кабба, сообщил, что почти все сотрудники института и питомника распущены по домам. Но директор Иепита Зураб Меквабия должен находиться здесь. Я продолжал расспросы. Ну, кто сейчас остается?
Охрана, и все, он поднимается, больше никого нету здесь.
Ясно. А вот обезьянщицы, их много у вас?
А обезьянщицы там человек, сколько человек будет здесь? 5-6 человек, по-моему. Точно я не могу сказать.
Ну, а запасы корма есть?
Они покупают, вот здесь секция, они специально делают. Которые...
Ну, в общем, они не проголодаются, как
нет,
войну.
Нет, насчет этого нет.
Обезьянщицы, так здесь неофициально привыкли называть работниц по уходу за обезьянами, и они, разумеется, продолжают свою работу непосредственно в питомнике. Кстати, и немало лет после войны обитателей питомника приходилось держать на голодном пайке. Помню, когда у меня во время его посещений заканчивалась пачка печенья, они ели даже траву, которую срывал возле клетки и бросал им. Сейчас-то им голодная смерть не грозит. Хотя, конечно, бананов и других фруктов, которыми их баловали обычно туристы и другие посетители, обезьянам еще долго не увидеть. Позднее мне удалось таки поговорить с Зурабом Меквабия, и вот что узнал. Пока что никаких планов по изучению противокоронавирусной вакцины на сухумских обезьянах нет, хотя приматологическому центру в Адлере, который когда-то более 30 лет назад отпочковался от сухумского, соответствующий заказ поступил. Из российских СМИ мне удалось узнать, что в настоящее время над вакциной работают сразу в нескольких государственных учреждениях РФ, например, в Роспотребнадзоре и Федеральном медико-биологическом агентстве, а также в частных фармацевтических организациях. Модели отработаны. Первые доклинические исследования начинаются в том числе в Новосибирском центре вирусов и биотехнологии «Вектор», а уже к клиническим исследованиям специалисты смогут приступить после того, как оценят безопасность и эффективность вакцины на животных. И в «Векторе» решили закупить для исследований 20 макак-резусов в единственном в России и крупнейшем в Европе научно-исследовательском институте медицинской приматологии в Адлере, Большой Сочи, где содержится сейчас около 5700 обезьян. Предоставление для исследования одного макак-резуса обойдется заказчику от примерно 170 тысяч в возрасте до года до примерно 424 тысяч рублей старше 15 лет. По словам заместителя директора по научной работе института в Адлере Джины Джинаровны Карал-Оглы, у них в НИИ тоже проводятся различные испытания, но коронавирусной инфекцией не занимаются, поскольку не имеют лицензии на работу с патогенами первой и второй групп, а коронавирус относится ко второй. Виталий Шарий специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки.
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Картинки с выставки искусства на удаленке». Карантинная реальность изменила темп жизни, форму общения во всем. И искусство не исключение. Театры, музеи, концертные залы и кинотеатры ушли на карантин, но очень скоро вернулись. Правда, сделали это по правилам коронавирусной эпохи – онлайн. Вслед за ними отправилась Анастасия Славинская.
Не представляете, как мне нравится быть женщиной, как мне нравится быть матерью жена. Мне очень нравится.
Просьба о небольшом интервью, разумеется, дистанционном, застала певицу Нину Катамадзе как раз, когда она закончила варить борщ, а ее 11-летний сын ушел в школу на онлайн-урок. Несмотря на те бонусы карантинной реальности, которая в добровольно-принудительном порядке собрала всех членов семей под одной крышей, Нина говорит, что ей все же сложно справляться со сложившейся ситуацией. Собрать внутри себя энергию на целый концерт и не иметь возможности выпустить ее наружу непросто. Правда, 21 марта у Нино Катамадзе в рамках «Leno Sessions» все же был концерт. Не совсем обычный, онлайн. Без аплодисментов и цветов. Вернее, было и то, и другое, но виртуальное. Смайлики. Нина считает, что искусством надо делиться, и карантинная реальность, как ни одна другая, продемонстрировала эту необходимость.
Интернет-пространство стало такой открытый, добрый. И для меня это подарок. Я считаю, что человек, который живет на этом свете среди людей, оно должен быть максимально человечным. И то, что он создает, не имеет значения, какой этот продукт должен быть для людей. А сегодняшнее пространство, социальное пространство, которое так открыто, вот так открыто, щедро открывает для всех свой какой-то творческий истории, это меня очень радует, что можно посмотреть любые фильмы, можно посмотреть, послушать любые концерты, то есть архивы открываются. То есть это очень прекрасно.
Оставайся дома и смотри грузинское кино. 24 марта Национальный киноцентр Грузии запустил онлайн-показы современного кино. Среди режиссеров, давших согласие на демонстрацию своих фильмов, Леван Тутберидзе. Его «Мойру», «Там за горами» и «Мне без тебя не жить» онлайн-киноклуб уже показал. А завтра, к примеру, 15 апреля в 7 часов вечера можно будет посмотреть фильм «Нана Джанелидзе». А есть ли там театр?
Для меня не так уж и сложно быть дома, хотя и я, как все, хочу уже стать свободным. Думаю, что в существующих условиях, когда дома есть свет, интернет, много книг и прочего, не так сложно несколько недель или месяцев оставаться дома. Нужно помнить, что люди годами сидят в тюрьме в одной комнате, так что я как-то свыкаюсь. Что касается отношений, все пытаются найти контакт друг с другом, что-то сделать. Это была инициатива киноцентра – на несколько дней открыть ссылки на наши фильмы и таким образом внести нашу лепту в эту так называемую акцию «Оставайтесь дома».
Рассказал Леван Тутберидзе «Эху Кавказа». Своего рода карантинный челлендж запустил композитор Миша Мдинарадзе. На своей странице в Фейсбуке опубликовал видео с аккомпанементом композиции «Чайки» и предложил исполнителям записать соответствующее видео с вокалом. Вызов был принят. На странице композитора начали появляться «Чайки» в самом разном исполнении. Сейчас их уже 27. Несмотря на то, что карантинной реальности не удалось кардинально изменить его образ жизни, Миша Мдинарадзе считает, что из нее можно извлечь пользу.
В первую очередь это было важно для меня самого. В условиях отсутствия физических контактов, отношений, музыка остается одним из способов коммуникации, в каком-то смысле дарующим свободу. Несмотря на то, что отношения между людьми это никогда не заменит, нужно искать какие-то способы, которые могут облегчить этот период. Я композитор, и так или иначе мне часто приходится находиться дома, закрываться в комнате, и это продолжается годами. Поэтому я так остро не переживаю все это, как многие другие. И все же я считаю, что этот период дает нам возможность обдумать многое, заглянуть в себя. Мы можем очень плодотворно использовать это время.
И еще немного карантинного искусства. Виртуальная выставка, приуроченная ко дню грузинского языка, который отмечается сегодня, открылась в Национальной парламентской библиотеке. Доступ к своим экспонатам открыл и Национальный музей. А платформа электронных книг и литературная премия «Саба» предлагает к прочтению более 6 тысяч книг бесплатно. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.